Что вы дальше? На гвоздях стояли уже, нет?
Да.
Ногами или головой?
Пока головой только. Ой,
ну теперь на голову пора становиться. Все умеют стоять на гвоздях?
Двое не стали, остальные стояли. Он у нас водитель такси, привез вчера одну из маточек. Вчера был на Киркине, мы подарили книгу, гостили просадом. И сегодня тоже пришел сам Киркин. Макон Киркин. Ему очень понравилось.
Очень хорошо. Мы рады. Что, есть вопросы у кого-то? Можно сказать, что технология – это как бы часть процесса. Технология. Например, есть, ну, взять спортивную гимнастику, занимался ей. И если мы изучаем какое-то новое упражнение, ну, там серия идет каких-то вот упражнений сложных, то она разбивается на части. И техника объясняется, ну, технология. Из каких движений состоит, скажем, этот трандат-фляг? Из сальто назад потом. Они взаимосвязаны. Раз, два, три, перевернулись. Так, вы смотрели, да, как одно целое, да? Вот, процесс такой. Разбиваете у нас состояние, потому что сразу вы не понимаете, как это делать. Потом вам показывают на 40 градусов там присесть, руки вперед. Терять равновесие назад. В это время, когда падаете, нужно разгиб сделать резкий назад. Вы почувствуете, как вы стоите на руки друг. И с этого момента сгиб вперед на ноги. И вы по частям это изучаете. Это технология, техника. А практика – это то, что вас от начала до конца доводит, весь процесс. Это практика. И на технике разбивается. Например, какие ступени вас ожидают? Первая ступень будет такая, скажем, это яма, не яма. Да? Какая там технология? Отказ, скажем, от мяса, принятие вегетарианства. Это технология. Вегетарианство – это технология просто. Вы объясняете потом значение, почему, к чему дальше приведет. Следующий, да, этап начинается после вегетарианства, осмысление уже жизни по-другому, с другого ракурса. У вас появляется вера. Вера переходит в общение. Да? Техника общения, то там есть этикет, правила общения, как общаться с людьми, практикующими. Это по-другому совсем. Это технология, вы изучаете. Входите в эту технологию, чувствуете следующий шаг. После того, когда вы ходите уже в общение, чувствуете эти отношения, вдохновение, вы начинаете сами практиковать, вам не трудно. А как практиковать? Опять там разбивается на составные части практика, да? Как она? Самбанда, видея, прайоджана. Вы изучаете это, входите в эту технологию. Когда вы уже входите в технологию, ваша практика становится действенной. Вы уже чувствуете, что сердце ваше на самом деле очищается. Все, есть процесс. Технология очищения сердца тоже объясняется, да? Вы должны знать, из чего состоят эти ступени очищения сердца. Когда оно очищено, можете уже руководствоваться просто вкусом. Никаких технологий других. Что в вашем сердце уже есть этот вкус. Можете все сравнить с этим вкусом, ошибки не будет. То есть чистое сердце не обманывает вас. Это пример, как вот есть различные техники, но есть вся практика целиком. С чего начинаем и какова цель? Раз. Потом, когда мы говорим духовная практика, то есть это связано уже с конечной целью. Кто-то поклоняется Богу Солнца. Как? На восходе, видимо, когда Солнце поднимается, в этот момент вы должны смотреть прямо на Солнце. И вы льете воду вот так через Солнце и произносите мантры Сурьи. Ваше зрение улучшается, там много всяких вещей происходит. Но можно этот процесс, как бы эту практику не принять, можно только технологию взять. Просто смотреть на Солнце по утрам. Тоже зрение будет улучшаться. Но отношения не будет Бога Солнца. Это просто техника. Еще раз. Просто техника. Немножко внешний процесс. Какие книги? Нет, читать что хотите, можете читать. Тут запрета нет, просто это сложно очень. Сам Лазарев же, он отказался уже от этого. Это слишком сложный процесс. Диагностика кармы невозможна до конца. Это в Гите описывается, что нет необходимости подробно, это запутается ум. Гита предлагает карма, а карма викарма. Понять три вещи и все. Что делать, что не делать. И все. И вот делать то, что нужно делать. И что запрещено делать. Что такое духовная деятельность, что такое материально благочестивая, что такое греховная деятельность. Вот три вещи нужны и все. И выбор сделать. Что просчитать, это мы сказали, там состав вагона и кармы сзади. Невозможно. Да, другая реальность. Есть три состояния. Бодрствование, сон, со сновидениями имеется в виду сон. И сон глубокий, без сновидений. Они по-разному называются. Эти состояния. Эти три состояния у нас вот при жизни сопровождают. Либо мы бодрствуем, либо спим со сновидениями, либо без памяти находимся. И сушупти называется беспамятство. Сон, глубокий сон имеется в виду. И в этом глубоком сне нет отождествления с телом. Поэтому вы ничего не воспринимаете. Сознание настроено на органы восприятия, а разрывается связь глубокого сна. И вы ничего не можешь ни вспомнить, ни понять, что происходило. Однако, именно в этом состоянии восстанавливаются силы. Только в этом состоянии, когда ваше сознание отсоединено, не потребляет эту энергию, тогда во сне восстанавливается эта энергия. И вы просыпаетесь, ничего не помните, но готовы. Как вы получили силу, вы не знаете. Все живые существа во сне восстанавливают энергию. Если вы лежите всю ночь без сна, вы не отдохнете. Вы будете страдать. Именно в глубоком этом сушупти состоянии человек восстанавливает энергию тела и оздоравливается. Но глубокий сон сегодня у людей редкость. Нарушается сон, когда человек совершает неправедные поступки. И когда у него нет любви. Он не получает любви, не может кому-то дать любви. Тогда его хватает беспокойства, он не может погрузиться в глубокий сон, и даже 10 часов сна мало ему. 8 часов сна мало ему. 12, может, 5 часов. И все равно не может отдохнуть как бы позитивно. Потому что глубокий сон достаточно всего 15 минут, чтобы почувствовали прилив энергии. Но сегодня, поскольку люди обеспокоены вот этой неправильной деятельностью и прочими вещами, это редкость. Поэтому они ходят на клубы йоги, там расслабляются. Если бы удалось на 5 минут хотя бы уснуть, там вот как-то в этой медитации, они чувствуют, как хорошо они провели медитацию. Это просто сон. Это еще не медитация. Просто некое такое расслабление их учат. Расслабить там мышцы лица, шеи и там прочего. Это нет. Как-то хоть чуть-чуть расслабляются и уже чувствуют себя, как было хорошо. То есть они очень скованы все вот таким образом, даже во сне. Солнце сновидение — это просто карма. Вы там много видите из прошлой жизни и непоследовательно. Поэтому все смешано там в уме, в тонком теле. Вся информация о прошлой жизни в тонком теле хранится. Такой жесткий диск существует, где хранится вся наша деятельность, память. Во сне она может всплывать, так или иначе. И некоторые сны, если вы спите в невежестве, то просто сумбур. Если вы спите в страсти, то там будут события кармически прокручиваться, и ум будет их как-то ломать, комбинировать, так что непонятно, что будет, смешивать. Как синтезировать, да? Золото гора и золотая гора получается воображение. Ну вот, это воображение. Сны в благости, если вы видите, то они показывают вам будущее. Реальные вещи можете получать в снах, но в благости, когда вы спите. Достигаете будет благость. В страсти просто карму видите, в невежестве сумбур какой-то, бред. И над этими тремя состояниями есть турья. Турья — это духовное сознание. Сознание Бога. В этом случае, в этом состоянии у вас нет разницы между сном и бодрствованием. Вы одинаково сознающие в любом состоянии. Если предки снятся, это реальность. Это не сон. Предки, полубоги или духовный учитель снится — это не сон. Это реально. Да, это правильно, хороший вопрос. Оболочки есть нашего «я» истинного. И первая оболочка, которая обволакивает вот истинное «я», душу, это ложное «я» или ложное «эго». Аханкар называется. Самый тонкий материальный элемент. Душа и аханкара сплетены как в один клубок. Очень сложно отличить их. Самый тонкий элемент. Поэтому очень сложно самому нам разобраться в этом. Это так же, как говорится, опытному хирургу-кардиологу самому себе операцию на сердце сделать. Он не сможет. всегда же имеет опыт. Нужен тот, кто развязан, развяжет его. Сам сможет освободиться от ложного эго. Ложное эго – это то, что мы имеем с вами как мнение о себе, которое мы носим. Самый болезненный элемент, самый тонкий. Кажется, что задевает мою суть, мою душу. Когда мне говорят «негодяй», я с таким названием не согласен. Мое эго протестует. Я себя по-другому называю. Иногда человек раскаивается в какие-то грехи, говорит сам, я негодяй. Когда ему говорят негодяй, он соглашается. Вот в таких состояниях только, да, когда он подавлен очень сильно. Своими какими-то поступками, когда он разоблачен, и тогда он не сопротивляется, подавлен, потому что такое смирение от страданий не сильное. Но в обычном случае, если его ложное эго, самомнение разрушается, это равносильно самоубийству. Очень болезненно. Вот это ложное «я», оно должно не разрушиться, а раствориться. Потому что это очень болезненно разрушать. То есть мы должны уважать живое существо, с почтением относиться к нему, к его ложному эго, к его чувствам, к его природе. И при помощи духовной практики постепенно эта связь растворяется, ослабевает. Иначе это очень трудно. Всегда тут в этом случае нужен духовный наставник, который развязан. Что ложное эго может имитировать что угодно. Что угодно. Часть ложного эго становится материальным разумом. Часть материального разума становится умом. И именно ум формирует уже органы чувств физические. Все это как бы продукты аханкары. Йоги делают наоборот, чувства погружают в ум, ум в разум, разум в ложное эго растворяют, так освобождают. Что это понятно? Все понятно? Вот я ничего не понял, что я сказал. Есть, конечно, есть. Есть. Вечное я есть. Наша душа. Да, да, истина – это душа. Душа. Как растворить ложное эго? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Трудно предаться гуру, имеется в виду?
Да, как будто я в жизни сама все знаю и не могу предаться, хотя ваши лекции по душе.
Ну так это уже предание. Это уже это и то есть то, что ты называешь преданием.
А почему? Ну, первое, это такое, как не сопротивление, как искать отношения, но маршрут это усвоище. Почему нельзя выйти по вот этому одному каналу? Почему мне надо искать и там, и там, и тут, и тут, и
курать, и бить? Это может быть, это нормально. Нормально. Это означает, что ты сейчас ты исследуешь тему, изучаешь тему с разных точек зрения. Есть шесть ступеней постижения истины. Там есть теза, антитеза, синтез и так далее. И в конце нужно подтверждение из разных источников. Сейчас у тебя вот этот идет процесс. Ты услышала о какой-то истине, и теперь ты ее исследуешь с разных точек зрения. И тогда она будет подтверждена уже полностью. Сейчас это нормальный этап.
И он еще я не чувствую, что это тот, слышу, говорит, прощай. Состояние. Вот. И в то же время успокоит ум, и меня берет вверх.
Арджуна в Гите говорит то же самое. Кришна говорит, мой ум неустойчив, упрям, силен. Я не смогу его остановить. Он похож на ураганный ветер, который я пытаюсь голыми руками остановить. Такая сила ума. Говорит то же самое. Ум останавливается только на абсолютной истине. Мантру практикуешь?
Вот смотри, какая у меня получилась ситуация, я... А тут я считаю, что он разрушил элементы разрушения, и тут резонанс пришел у меня. Я начала читать Шива мантру, она у меня отвлекается. И в то же время я очень глубокая вислушу вас.
Интересно, что получится, посмотрим. Шива величайший преданный во Вселенной, говорится. Так что он может тебя направить на путь истинный. Читай Бхагавад-гиту, пожалуйста. Через гуру действует кто? По ночам ходить по ученикам. Не думаю. Но Кришна не вмешивается, простите, не так он действует, как мы понимаем. А поскольку гуру переживает за ученика, поэтому Кришна участвует по этой причине. Так он не переживает ни за кого особенно, как Параматма. Что хочешь, то он санкционирует, если ты сильно что-то хочешь, ты можешь делать. Но когда ученик принимает прибежище у гуру, гуру говорит, нет, вот это делать нельзя. Кришна может сказать, попробуй, если ты хочешь. Можешь заниматься греховной деятельностью, почему нет? Ты свободен, если ты желаешь. Но когда мы принимаем гуру, гуру скажет, прекрати, обещай. И гуру будет беспокоиться, как там ученик вообще. И тогда Кришна начинает участвовать в этом беспокойстве.
Я хотел бы узнать, является ли деятельность такая проповедная? все греховно. Или же она тоже нужна на определенном уровне познания других людей, которые переходят из невежества в ад.
Однажды в Калькутте Прабхупада был с учениками, и там был праздник. Праздник был Кали-Пуджа. Картина жуткая, потому что режут козлов по всей Калькутте, предлагают жертву Кали. Ну, курбанайт, в общем. Ну, резня идет животных. При этом там всякие фейерверки устраивают, там Кали вся в крови, там этих. Ну, в общем, такие вот, такое поклонение есть тоже. Кто-то поклоняется Кали. Это такая ужасная ипостась дурги материальной природы. Ученики в шоке, Прабхупада, они на Западе, в Европе ничего такого не видели, ужаса такого кровавого. Говорит, Прабхупада, говорит, а все-таки что лучше, вот христианство или вот поклоняться Кали? Прабхупада сказал, лучше поклоняться Кали. Почему, Прабхупада? Такой ужас вообще. Потому что христианство несколько имперсонально. А это все-таки личностная концепция, она приведет к личности Бога, таких людей тоже. С такими гонами, то есть с такого уровня. Там все-таки есть личностная концепция. В низших гонах люди, конечно, будут оправдывать свои как бы желания, ведами тоже. Она будет находить в ведах что-то такое. А, кшатри, видите, ели мясо тогда, в Махабхарате читали. Значит, там тоже нужно есть мясо, они схватятся за это. А, они, смотрите, тоже вино пили, были такие ритуалы. А, значит, тоже можно пить вино. О, смотрите, какая Кали, вино предлагают. Давайте тоже поклоняться Кали, будем пить вино. Они схватятся за это, поскольку у них есть эта склонность сильная. Именно для таких людей предназначены эти формы поклонения. Но это уже ведическая культура. Она говорит, как, если ты пьешь вино или едешь мясо, то как это делать, чтобы постепенно освободить человека от этой привычки. Там такие правила есть специальные, определенные ограничения существуют. Потом до человека начинает доходить, что лучше вообще может это не делать. Поэтому где-то веды рекомендуют, вот мясо есть для каких-то людей, раздел есть, как это делать. А для других, говорится, это яд, не делать вообще. Если вы встали на духовный путь, то вообще этого не нужно делать. Если он дает наставление, надо потом спросить, сверить. Что делать? Нормально наставление, зашивай рубашки. Если дырка будет, зашивай нормально.
Служение.
А? Пора служением заниматься, да. Надо служить Кришне, да, не просто, да, надо действовать. Как-то ближе микрофон, что ли? Плохо слышно тебя. Что помянуть родственников ушедших? Прасад предлагаем. Прасад, уже предложенную пищу освященную, фотографии. Поставь фотографии родственников ушедших, предложи им. Это пометование. Они получают благо.
Вот сегодня мы обсуждали по поводу экологии, и вы сказали, что как вообще выбрать зуб, помнить самого Бога. То есть, слава Богу, он предупреждает, в принципе, если я правильно понимаю, у него у меня какой-то подарок, скажем. Но у меня было всегда понятие, что святое имя, оно от всего избавит. Ну, не не фанатично, конечно, но приоритет всегда будет сохранять.
Тогда не ходи к астрологу. Принципиально. И Кришна тебя защитит.
То есть это от веры зависит.
А, да. От твердости веры. Если ты просто знаешь одну вещь, тебе не нужен гороскоп. Скажи такую вещь. Секрет информации. Все хотят узнать.
Да.
Если вы твердо знаете, что все в мире временно, вам нужен гороскоп. Вы не будете беспокоиться ни о чем сильно. Все временно. И счастье, и несчастье. Как погода. Она же меняется, вы сильно не беспокоитесь. Но как если человек под влиянием иллюзии, несчастье пришло, но все же не кончено. Вот это человеку нужно помочь. Он страдает.
По поводу снов, сегодня тема снов, мне интересна тема осознанных снов. Это и есть, как вы говорили, реальность, то
благость. Если благость, да.
А и сейчас тоже можно по социальным техникам осознавать во сне и какие-то цели.
Модно, потому что люди не хотят жить в этой реальности. Страдают здесь. Много сложностей. Они думают, что вот во сне они найдут что-то ценное в тонком мире. Я был там, в тонком мире. Ничего там ценного нет. Важно, в какое измерение вы попадаете. Вы сами, какого качества туда попадете. И пока нечистота в сердце, вы попадете в какие-то нечистые места. А если вы благости, вы можете там вообще получать знания в сне. Как Менделеев, да, раз там аскеза была, у него большая аскеза. При помощи аскезы во сне увидел в таблицу Менделеева. Или услышать музыку можете какую-то записать, вдруг произведение написать. Это через аскезы достигается. Или у вас уже запас благочестия очень большой есть, да, духовный. Да, ваши сны становятся, ну как, ну, во снах можете готовить себя к лекции какой-то духовной, там, когда вы пишете книгу, появляются какие-то вещи ценные, чтобы продолжали писать книгу. У вас есть контакт. Полезный. Это благость.
Очень.
Только поесть не можете быть не толком и так. Приходится просыпаться все-таки. И работать тоже надо здесь, реально.
Получается, что это реальность, а ниже реальность — сон?
Если в благости.
Да.
Арсикананда был такой великий преданный в прошлые века. Арсикананда, он в истории вайшнавизма очень известен. Он мог общаться с животными. И животные у него получали посвящение, служили потом Кришне. А у него был инициированный слон один, который выполнял служение осознанно. Это Расикананда, он всю жизнь провел, последние, по-моему, 20 или 30 лет провел так. Он целыми днями воспевал святое имя, он ходил, путешествовал по всем деревням, по всем поселкам. Везде был фестиваль, праздник, он везде оставал духовный, трансцендентный мир, открывал людям. Через киртаны. И киртаны, просад, он был таким могущественным. Все сияло просто, когда он приходил. А ночью, когда он засыпал во сне, он занимался своей духовной практикой. Потому что днем ему было некогда. И он засыпал с четками и 64 круга повторял во сне. Утром просыпался и снова делал свое дело. Так он жил последние 20-30 лет. Но у него что сон, что реальность, не было различий. 24 часа в сутки был, полностью духовным сознанием. Ну, в полном блаженстве прожил ту жизнь, заметил ее жизнь.
У меня еще такой опыт был, я первый раз встречала с ним, что он в школе. потом еще один свой день, а потом, когда я обратно зашла в это день, оказалось, что мы в другом пространстве, где люди были до этого степени красивее, что было страшно.
Есть такие люди, да? Правда? Ты что-то увидела хорошего? Да. Есть такие люди. А есть страшные также существа. Невыносимо, невообразимо страшные. Тебе повезло. Можно было не проснуться, если бы ты встретила что-то такое. Тонкий мир. Есть прекрасные вещи, да, выше, чем вот в нашем опыте земном. Намного. Как говорится, если вы сейчас увидите, скажем, ну, 5 секунд, что происходит на высших планетах, вы до конца этих дней будете тосковать. Вы потеряете вкус к этой реальности. Ну, чем богаты, тем рады, так? Пока. Человек, который не имеет связи с духовным учителем, он не будет устойчив. Но если есть связь с духовным учителем, то при помощи Гуру Парампары он будет устойчив. Ребенок же не может быть самостоятельно в таком возрасте без родителей. Недопустимо, что он без родителей. Поэтому если мы начинаем духовную практику, нам необходим духовный наставник хороший. Потом мы научимся ходить, так уже от родителей отходим на какое-то расстояние, нам позволяется, но мы чувствуем связь. Есть, знаете, три вида отношений с гуру в разных этапах. Первый называется птица, второй называется рыба, третий черепаха. Птица означает, она поддерживает птенцов касанием. Непосредственно лежит. Это первый. Значит, ребенок сначала получает тактильную защиту. Когда он на руках, он чувствует себя спокойно. Так его воспитывают. Должен прямо, непосредственно физически чувствовать. Он чувствует связь. Если вы отпускаете его где-то, он начинает беспокоиться и кричать. Он подрастает, начинает ходить. И тогда метод птицы. Птица взглядом поддерживает. То есть рыба взглядом поддерживает. Не касаясь. Она смотрит, эти мальки чувствуют взгляд этой рыбы, и так они чувствуют защиту. Так ребенок подрастающий уже чувствует взгляд родителя, что он здесь смотрит строго, что-то не нравится ему, и так он регулируется. Когда он родитель не смотрит, он творит, что хочет. И черепаха. Черепаха — это высший уровень отношений с гуру. Черепаха откладывает яйца на берегу океана и вообще уходит в океан. Все. Защищается. Она думает об этом. На этом уровне ученик помнит наставление гуру, он абсолютно самостоятельный. Связь поддерживается через наставление. Вани. Вапу — это физическое общение, вани — наставление. Это вечная связь. Итак, когда ученик неустойчив, гуру будет заботиться о нем, как о ребенке, так? Упал, поднимет. Голодный накормит, так родитель смотрит. Так же гуру знает, нужно дать наставление, нужно обратить внимание. Все, у ученика есть трудности, нужно помочь, так. Взрослеет, он говорит, так иди, делай то, иди, делай это. Все, хватит на руках сидеть. Ты уже большой, работай. В конце концов, вообще, он дает ему полную свободу, потому что есть уже духовная связь, неразрывная. Если нет гуру, это невозможно. Быть стабильным в духовной практике невозможно. Это рано или поздно закончится. Мир, смотрите, какой. То атеист, то верующий, то атеист, то верующий. Вот вам пример. Инициация означает, что отношения уже есть. Уже есть. Инициация – это более-менее такая формальная вещь. Как? Это способ узаконить, скрепить союз духовный. Подобно как вот в браке люди сначала нравятся, уже же связь есть, потом они уже расписываются. Инициация – это уже как раз списываются, да? Но до этого уже есть отношения. Поэтому если я выбираю духовного учителя, я не сразу инициацию получаю. Я чувствую, что это мой гуру, связь уже есть, я его слушаю, я уже начинаю работать. Это главное, что связь в сердце должна быть. А потом уже дается посвящение. И посвящение дается как закон, да? Теперь ты должен делать это. Если ты чья-то жена, у тебя есть обязанности, верно? Все, значит, тоже должен тебе это все нужно знать. Тогда будет брак. Также инициация, значит, уже будут обеты. Кто нужен, кто полный.